Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». И у нас сегодня в гостях начальник управления криминалистики Государственной полиции Латвии Паулс Крумич. Паулс, доброе утро.
Доброе утро.
Я всем говорю вот эту фразу, это стандартная фраза «доброе утро», и сразу же уточняю. А утро-то вообще доброе вот для вас, для страны, для ваших друзей, для вашей семьи?
Да.
В чем вы находите радость? Я вот вчера посмотрел статистику, как будто бы заболело меньше людей, но умирает много. Вас это не смущает? Хоть я понимаю, что это не ваша работа, но тем не менее. Мы же все живем в одном месте, в одной стране.
Нет, потому что, наверное, в мире круговорот, и поэтому рождаются тоже. Это никому не говорят так с радостью, наверное, с утра. Но мы знаем, что...
Вы философ.
Да. Очень много детей родилось вчера. Это хорошо.
А вы вообще присматриваете вот за этой статистикой, сколько умерло, сколько было направлено в больницы, сколько заболел? Или вы относитесь к той категории людей, которым уже все это, честно говоря, приелось?
Нет, я эту статистику не смотрю. Я другую статистику смотрю, которая сколько людей ограблено, сколько там суицидов, сколько найдено и словлено преступников, за какие преступления, сколько машин угнано. Ну, такую статистику, да, каждое утро.
Есть какое-то ощущение стены, потому что, ну, чисто психологически, потому что каждый день смотреть вот эти цифры, наверное, это еще даже и сложнее, нежели смотреть цифры заболевших ковидом.
Ну, в этом тоже есть негативизм. Очень большую такую дозу негативизма каждый полицейский получает не только утром, но и...
А как он это переносит?
Ну, очень по-разному, но самый, наверное, популярный, который пришел, способ еще с советских времен, это, ну, наверное, алкоголь. Вот такого рода разрядки после работы, выходные дни. Ну и терпят, конечно, сеть.
А сейчас при этом ковиде говорят, вчера была информация, стали больше пить, больше курить. Соответственно, преступность должна расти, нет?
Знаете, нет. Преступность как таковая, она где-то примерно на том же самом уровне, но побольше стало семейной агрессивности.
Разборок в семье.
Да, да, да. Ну, это и СМИ говорят.
Да, об этом пишут, и психологи волнуются. Ну что ж, друзья, это программа «Александр Студия». Напомню, у нас в гостях начальник управления криминалистики Государственной полиции Латвии Паулс Крумич. И если у вас есть вопросы, а я уже вижу, они появляются у меня на мониторе, вы можете заходить в интернет, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа «Александр Студия».
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Ну, чтобы покончить с этим ковидом, по крайней мере, здесь в студии, вы мне перед эфиром сказали, что у вас есть в вашем подчинении судмедэксперты. И я сразу вспоминаю фильм. Помните, там это Томин, Знаменский, Кибрит. Вот такие кибриты у вас есть. Они вас успокаивают по поводу ковида. Вот расскажите, мне кажется, это может успокоить и других.
Ну, это, наверное, успокоит и любой человек. Ну, переболеем мы все.
А вакцина?
Больше, меньше. Ну, так вакцина это тоже и есть какой-то, ну, препарат, который возбуждает какие-то...
Ну, по крайней мере, гарантирует, что ничего страшного у него
нет. Ну, в меньшей степени, наверное, будем перебаливать, если будем вакцинироваться. Но это, ну, надвое сказала еще. Будет, не будет, работает, сколько процентов, ба-ба-ба.
Ну да, в общем-то, сказали сначала, что в декабре в Латвию поступит, потом уже январь, кто его знает. А на вас вот этот ковид повлиял? Все, что было в первой волне весной, потом такая, в общем-то, относительная тишина и спокойствие летом, и сейчас вторая волна.
Ну,
на вот просто порядок, как на человека.
Если как на человека, то очень, да, это ограничивает, как любого из нас, в своих выборах, в своих возможностях, действиях. Мы не можем куда-то съездить дальше.
Что самое сложное для вас было? К чему привыкнуть?
Наверное, маска.
Маска. Вот видите, я сегодня веду эфир в маске, потому что, в конце концов, мне моя подруга сказала... ты же все время не у микрофона, как вы, на расстоянии, а на тебе вот этот гарнитур. И каждый раз вот приходит сюда другой журналист и ведет программу, и, в общем-то, фу-фу-фу в этот гарнитур. Но пока я не задохнулся, я веду в маске. А кто его там знает, что будет дальше?
Потому что, если вы меня спрашиваете, как должностное лицо, это один ответ.
Нет, как человек, как вот человек, именно человек. Вот,
а как человека я вам говорю, да. Вот маска, наверное, это самое большое, потому что у меня, ну, свое мнение об этом всем.
И... Вы не верите в них, нет?
Почему не верю?
Погодите, свое мнение.
Мнение о том, что для меня будет полезно и что нет. Я же не говорю про других людей. Я про себя говорю.
А что вы имеете в виду, что вам будет полезно?
Что мне дышать воздухом будет намного полезнее,
важнее,
чем
это,
через,
да. С этим я согласен. Но с другой стороны.
Дополнительные штуки, да.
Послушайте, а может быть такой момент, что вы на улице идете, забыли надеть маску или просто не хотите ее одевать? Где-нибудь в помещении, я имею в виду.
Знаете, вот есть шутка. Это как с религией. Можешь верить, можешь не верить, а обряды должен соблюдать. Вот такие, вот с ковидом. Есть закон. Можешь верить, можешь не верить, а закон должен соблюдать.
Ну, вот. Я же специально задал этот вопрос. Вы понимаете, к чему я подвожу? Опять-таки прошла информация, сколько проведено рейдов полицией. Вот я просто подумал, полковник полиции, ну вдруг забыл в магазине надеть маску, а тут полицейские. А что будут делать они? А вы вынете вот свою ксиву, скажете, они вам честь отдадут, извините.
Знаете, был опыт, что ну, маску даешь.
В смысле?
Ну вот, если вот кто-то забыл, там, ну, в трамвае едешь, у кого-то нет.
А у вас запасная, да?
Да, у меня запасная. Вот именно для таких случаев.
Понятно. То есть вы человек, который четко следует букве и духу закона. Давайте вот вернемся к этой печальной статистике. Вы сказали, что не меняется количество преступлений, но больше стало на бытовой почве. Это хорошо же, наверное, все-таки?
Наверное, нет. Потому что...
Но нет, нет так много страшных преступлений таких.
Ну, не скажу, что бытовое преступление... Вот насилие в семье – это очень страшно. Это очень страшно, и это именно страшно тем людям, которые ну, должны жить в этой насильственной среде.
И сейчас общество довольно громко говорит об этом.
Да, громко, общество громко, но есть люди, которые привыкли терпеть и терпят, и от этого никуда. Это у людей очень много разных менталитетов, привычек. Вот я так жила всю жизнь, и буду так жить и терпеть.
Не бьет, так не любит. Видите, ну, вот так
да,
это,
ну,
народ
есть
сложил такое.
Разные взгляды у людей на это. И есть те, которые решили, что больше не хотят поддаваться вот такому насилию. Ну, а есть такие, которые, ну да, вот судьба их терпеть.
Ну, а серьезных таких преступлений, ну, то, что вот заказные убийства, все-таки, мне кажется... Ну, примерно одинаковые цифры по годам.
Да, это может так и есть.
Я помню очень-очень-очень-очень давно, то есть это я помню по книгам, конечно, сам я тогда не жил, мне кажется, Хрущев был тогда лидером Советского Союза, он сказал, вот к такому-то году будет ликвидирована преступность. Я так понимаю, что это наивно, хотя человек, наверное, ну, от души верил, надеялся.
Может быть.
Можно победить вообще преступность?
Ну, тогда надо вспоминать опять другой, наверное, анекдот, но в то же самое время, наверное, жизни, когда молодой полицейский, только что окончивший учебное заведение специальное, пришел на работу и видит то, чем сталкивается полицейский каждый день. Нет автомобиля, там нету ручки, нету бумаги, еще чего-то нету, кабинеты страшные. Ну, все-все-все очень плохо. И идет к боженьке, потому что, ну, такая возможность случилась. Идет и говорит, знаете, боженька, а будет такое, когда вот, ну, у полицейских все будет. Машины, бензин, ручки, не знаю, у всех маски. Боженька почесал свою бороду и говорит, знаешь, на твоем веку не будет. Ну, полицейский энтузиаст, потому что образ жизни уже такой. Вот продолжает трудиться на благо страны, все хорошо. Ну, вот старенький стал, пошел опять к дяденьке Боженьке и говорит, Боженька, вот всю жизнь отработал, понял, что вот как Дон Кихот, там, мельница. Угу. Будет такое, когда вот преступности не будет. Боженька почесал, знаешь, на моем веку не будет. Вот. Так что вот ответ на ваш вопрос.
А с другой стороны, есть же страны, где, ну, в общем, действительно безопасно. Я посмотрел, опять-таки, статистику. Вот из... Это, правда, статистика не этого года. Мне кажется, позапрошлого. Рига, если мы говорим о столицах, из трех прибалтийских стран, ну, самый неспокойный город. Что-то меняется в этой сфере?
Я бы не хотел согласиться с вами, что неспокойный.
Нет, это не со мной. Я провел просто анализ тех цифр.
Да. Рига очень спокойный город, если сравнить с старой Европой. Потому что люди удивляются, как вы можете вот вечером, ночью так спокойно ходить по улицам, угу. Не боитесь темноты, там, плохих людей. Это все очень-очень по-разному измеряется. Например, в Эстонии люди себя лучше чувствуют, если они не видят полицейских. Есть такое исследование.
Серьезно?
Да. Вот. И полиция приезжает только по вызову. В Латвии, наоборот, есть исследование, что люди себя спокойнее чувствуют, если они видят полицейского, значит, все хорошо.
Так что вот... Вот насчет полицейских. Вы ведь начинали карьеру с участкового.
Да, было такое.
Сейчас этого нет, института. Мне кажется, многое упущено.
Его как название такого специального нету, но есть полиция порядка, которая в себе включает и участковую службу, и инспектор по делам несовершеннолетних.
Но вот раньше было, по крайней мере, в фильмах, я знаю.
Ну, очень понятно. Да,
понимаете, вот идет кто-то, там, младший лейтенант, лейтенант, и он всех знает в своем микрорайоне. Он знает, вот это пьяница, это тунеядец, это хороший человек, а это не очень. И легче было, наверное, в милиции. Ну да, тогда милиция работает. А как сейчас вот эта связь, скажем так, полицейских с народом? Вот с жителями конкретного района?
Знаете, вот сельская местность, которая не городские кварталы, там эта служба все-таки она есть, и участковый знает по хуторам, кто где как живет.
Тем более там и людей становится все меньше
и
меньше.
Ну да, и людей тоже жалко, что становится меньше, но там эта служба, она свою суть не потеряла. В Риге, да, но это опять же из-за того, что становится все меньше и меньше полицейских, приходит работать все меньше, уходит все больше.
Ну, вот... Потому что нет карандашей, так условно говоря, как вы сказали вначале.
Нет, с материально-техническим обеспечением все лучше и лучше у нас в полиции. Это неоспоримый факт, но есть, например, что-то другое, что развивается, наверное, быстрее. Для молодых, наверное, круче быть компьютерщиком или какой-то другая специальность, которая более привлекательная, более интересная, потому что все стало компьютеризировано. А в наше время, когда мы были молодыми, и трава
была зеленая.
Нет, молодые. Тогда зеленая молодые. Трава была зеленее.
Тогда, да, тогда да. Была зеленее.
Тогда не было такой компьютеризированности, все читали книги. Была какая-то стихия. Вот полиция – это что-то очень такое, ну, не очень-то, может быть, ну, как-то очень интересное, которое может...
И фильмы были, послушайте, и ведь фильмы были. Да. Я сейчас с удовольствием, иногда вот просто хочется отвлечься от всех этих забот ежедневных, смотрю в Ютубе старые советские фильмы, это 70-е, даже 60-е годы. Я понимаю, что это политический заказ, но там, ну, всегда хороший полицейский. Правда, бывает противопоставление. Хороший, не очень хороший. Но в конце концов полиция сделает свое дело, преступление должно быть раскрыто. И в общем-то, мне кажется, ну, авторитет полиции был, милиции, на достаточно высоком уровне.
Да, и знаете, вот один советский фильм мне очень запомнился. Именно эпизод, я не помню ни названия, ни автора, режиссера, ничего. И... Но сам этот эпизод был, как старый полицейский говорит, что настоящее правильное задержание – это когда не надо применять силу. Когда вот задержание вот просто случилось. Вот здравствуй, ты арестован. И виновный никуда не может не
убежать. А почему сейчас? Вот объясните. Я понимаю, это не касается полиции. Хотя, может, частично. Это спецподразделение, это КНАП. Сейчас как-то спокойнее стало. Вот было несколько таких шумных дел, которые, в общем-то, мне кажется, ничем и не закончились. Но задержания были прямо как в американских, в голливудских фильмах. Зачем все это нужно? Нельзя ли легче вот подойти к человеку, как вы говорите, вот вы там задержаны?
Знаете, есть ряд нюансов, которые надо просчитывать именно руководителю операции, который взвешивает, насколько, где, в каком моменте будет возможность потери доказательств или еще как какие-то нюансы, связанные...
То есть такой эффект неожиданности?
Для общественности, чтобы не пострадала общественность из-за каких-то...
А вам приходилось участвовать в задержании? Несомненно же.
Ну, конечно.
А бывали такие вот случаи, когда приходилось применять оружие?
Знаете, опять же, возвращаясь к тому человеку, который был в фильме, идеально должно быть вот таким, чтобы не надо было. Опять же, есть применение и использование оружия. Использование оружия – это когда ты просто достаешь и угрожаешь, что можешь использовать. А использование – это уже целенаправленный выстрел. Знаете, было и то, и то. Но не скажу, что это... Ну, это связано потом с переживанием, конечно.
Переживанием из-за чего?
Ну, как так... Как так случилось, почему вот надо, и правильно ли я сделал, можно было бы по-другому. Ну, это любой человек.
Чисто психологически. А да. Ощущение страха, оно проходит?
Знаете, страха в тот момент нету. Есть потом уже переживания, а в тот момент нет.
Теперь объясните мне, пожалуйста. Я допускаю, что это игра-фантазия режиссеров. Вот так как этот ковид, очень часто я смотрю фильмы, сериалы всевозможные. И скандинавские, детективные, и я больше люблю европейское кино. И меня всегда удивляет, когда появляется у кого-то информация, что вот в этом здании может находиться преступник. И вот на его задержание выезжает обычно парень с девушкой, то есть женщина с мужчиной, причем очень часто в последнем фильме я смотрел, не скажу, какое название, она вообще оставила пистолет в бардачке. Вот такое бывает. Я всегда думаю, боже мой, если бы мне нужно было, я там дивизию попросил бы оцепить дом. Вот такое бывает в жизни или это сказки режиссеров?
Про заграничные государства я вам ничего
не скажу.
А вот про Латвию на задержание, да и пистолет, чтобы оставили задержание, но такого не бывает. Но могу, конечно, рассказать, что сам лично я однажды очень
опростоволосился.
Да, вот правильное слово, да. Когда было сообщение о том, что застрелены два человека, и мы оцепили район, узнали, кто виновный, и уже применяли всякие действия по его установлению, места его нахождения, чтобы это оцепление сузить, разрабатывали там уже некоторые мероприятия. Вот, и знаете, как, после первого возможного там задержания, где мы предполагали, оружие заведено, поставлено на боевой режим. И вот по какой-то причине мне вот надо было достать патрон из ствола, чтобы, поставить магазина, чтобы не было каких-то неловких ситуаций, после которых последовало какое-то плохое, что-то плохое. И вот знаете, вот этот момент, адреналин, все это как-то вот совпадение. Патрон я достаю, но в это время затвор от ствола отделяется. и все это разложено у меня на рельсах. И в этот момент по рельсам идет человек, и благо второй напарник, который...
А он с оружием идет?
Нет, без оружия, да. Но информация-то есть, что он... Ну, не то, что информация, есть два трупа и...
Угу. Всяко может быть, да.
Да, и напарник идет так... Ну, мы по гражданке, и напарник идет и говорит: «Ой, кто к нам, привет там?» И в обнимашке, и сразу вот так подмышки забирает, его ломает.
То есть они вообще не поняли, что кто вы такие, да?
Он не понял, кто мы такие, а напарник чисто вот спас ситуацию, узнал виновного, задержал, и вот так получилось, что мы очень быстро нашли, задержали виновного. Но сам факт, что есть адреналин, устраукумс, и вот с пистолетом...
Руки дрожат? Бывает?
Вот с пистолетом вот такое было.
Бывает, руки дрожат?
Ну как, конечно.
Слушайте, а вы стали тогда уже полицейским или еще милиционером, вот свою карьеру?
Нет, значит? Полицейским.
Полицейским, да? Это какие годы это, в каком году?
Ну, 93-й.
Так это же когда все стреляли друг друга.
Ну...
Очень много было заказанных тогда убийств.
Ну, и заказных, и...
Криминальные авторитеты.
Разборок это... было. Не все убийства авторитетов происходили из-за... таких заказных убийствах. Они просто разбирались, ну, по пьяни разбирались в барах.
Теперь я вам задам вопрос. Конечно, дико провокационный. Вы должны на него ответить, что нет. Но есть же люди, которые считают, что вот демократия, она как бы вседозволенность. И расцветает преступность, и, в общем-то, порядка нет. И приводят примеры, ну, скажем, тоталитарных режимов. Возьмем классический пример из Италии. Мафия. Приходит к власти Муссолини. Мафия замолкает. Другой вопрос в том, что Муссолини сам проводит мафиозную политику. Но это на государственном уровне. Мафия спокойна. Скажем, у нашего соседа, не буду называть страну, а то они меня еще персона нон грата объявят, где сейчас очень неспокойно. Говорят, я слышал. Там, в общем-то... согласие, или, может быть, даже с указания первого лица этого государства, просто были уничтожены лидеры мафиозных структур, бандформирований, которые работали на территории этой страны. И там стало все спокойно. Вот как вы считаете? Подобное я, кстати, слышал и про Францию когда-то. Можно так действовать?
Это, знаете, из области «Белая стрела» и что-то, ну, очень похожее, да, что при МВД каких-то государств создаются специальные отделы, засекреченные по устранению нежелательных, ну, скажем так, биологических субъектов. Ну, это, ну, в каждой сказке доли правды, может быть.
Ну, вот согласились бы, чтобы такое было бы в Латвии, скажем, в 90-е годы, вот в 90-е годы.
А кто его знает?
Ага, хорошо. Кто из министров? Вы работали при всех, наверное, министрах.
Ну, с 93-го.
Вот кто из министров вам показался самым? Ну, сейчас можно говорить, никого из них уже нет. В политике почти никого нет. Что там, Адамсон? А, Адамсон еще в Сайме, да. Ну, он, если что, обидится, так я возьму на себя этот удар. Кто вам кажется самым профессиональным был? Кто больше всего сделал для системы?
Знаете, наверное, перейду к другому анекдоту.
Давайте.
Не знаю, какое государство, но, наверное, уже любое. В один из подразделений к полковнику приезжает генерал с проверкой. И, ну, только-только вышел из машины и говорит: «Так, полковник, у тебя тут непорядок, у машины на протекторах камни застряли». «Виноват, товарищ генерал, исправлюсь, все протекторы почистим, идут дальше, трава не кошенная, вообще не зеленая, исправимся, покрасим, покосим». «Слушай, труба вообще не чищенная, начистим, все будет хорошо». «Слушай, полковник, что-то не в порядке, вот у тебя что, своего мнения нету?» «Что, совсем соглашаешься?» «Да мнение есть, да вот только выслуги еще нету».
Понятно. Павел Скромнич, начальник управления криминалистики государственной полиции Латвии, у нас сегодня в гостях. Ой, как время бежит. Ну, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. А за это время, пока будет звучать песня, я посмотрю, что нам пишут трудящиеся. Это программа «Александр Студия». Напомню, у нас в гостях начальник управления криминалистики государственной полиции Латвии Павел Скрумич. Давайте посмотрим некоторые вопросы. По поводу маски. Вот беспокоит нашего слушателя запрет, если это действительно так, фотографировать полицейских. Есть в Латвии такой запрет? И как мы вообще смотримся в Европе на этом фоне?
Насчет запрета фотографирования полицейских я вам не скажу точно, но я знаю, что есть специальные нормативные нотейкумы.
Правила, так,
да? Правила, да, которые относятся к рабочим помещениям, что в помещениях нельзя делать определенные вещи. Ну, там, снимать, фотографировать.
Это в полицейском участке?
Да, потому что это связано... Ну, информация не должна быть доступна...
тому, кому не надо.
Да, насчет размещения помещений, что там, как там, документы на столе и тому подобное. Потому что ну, это связано с определенными рисками в будущем.
Хотя все меняется. Может, и здесь что-то поменяется. Я помню еще время, когда нельзя было фотографировать мосты, например.
Да.
Аэропорт. Сейчас...
Ну, специальная, да. Так называемая критическая инфраструктура. Да.
Ирина, наша слушательница, вспоминает события два с лишним года тому назад происшедшие. Ирина, за это время все произошло по-другому, все изменилось, и ваши названные фамилии уже как бы, так сказать, не работают в полиции. Кто-то на пенсии, кто-то еще по другим причинам. Но, тем не менее, задает вопрос интересный. Люди, которые... без вести пропадают. Какую-то часть находят. Вот можно ли говорить о том, что находят больше половины хотя бы, или какой-то процент находят? И что с ними, как правило, происходит?
Ну, тут надо все-таки сказать, что наши границы очень раскрыты для Европы. Сюда приезжают, отсюда уезжают. И ну, на личной практике все-таки можно привести интересные примеры. В связи с тем, что мы не расследуем уголовные дела, а именно занимаемся экспертными вопросами, то могу сказать такой интересный случай, что когда вели международный обмен информацией в плане ДНС, то здесь, в Латвии, был идентифицирован мужчина, ну, труп мужчины, который был без вести пропавший в Литве, но совершил преступление в Эстонии перед тем, как ну, найтись в Латвии. Так что вот есть такие нюансы, когда по ДНК можно найти ну, человека, как он мигрировал.
С одной стороны, в другой. Да. Ну, очень часто бывает, я смотрю, бабушки, дедушки уходят, особенно осенью, за грибами и теряются. Кто-то находит их.
Да, знаете, ну, очень большое количество находится, даже находится в здравом ну, состоянии, в здоровом состоянии. Но, конечно, есть очень большой процент того, что по каким-то причинам находятся или трупы, или даже трупы не находятся.
Слушайте, три вопроса, в общем-то, на одну и ту же тему. Ну, давайте с самого простого. Если я должен же менять на официальный русский язык, ну, по крайней мере, на приличный русский язык, вот Володя, по сути, да, Володя. Если в мой адрес пишет, звучит риторика ненависти.
Найдаруна, есть такая статья.
Да, но вот как это... То могу ли я дать в морду, и что меня ждет после этого? Вот, подождите, что значит найдаруна? Вот если я посылаю кого-то на три буквы, это уже найдаруна?
Нет, как? Найдаруна, вот это будет именно связано с национальностью, с религией.
Типа вот ты вот такой-то, такой-то, такой. А что он может делать? Может по морде? Ну, не по морде, но, скажем так, попытаться сам... установить, восстановить справедливость.
Ну, знаете, как это называется, этот самосуд. Если будет самосправедливость, ну, обычно она кончается мордобитием в обоюдном.
А что ему делать? Вот если на улице подходят, говорят, ты такой-сякой, вот ты там негр, например. Это я так по-хорошему говорю.
Да,
негр.
Да. Знаете, есть примеры даже судебной практики, когда за такие высказывания были...
Но его же надо сначала полицию вызвать.
Сообщить.
Сообщить.
Да. Сообщить. 110-247-365 и... В этом плане все может быстро...
Ну или убежать и потом сообщить, потому что это
ну,
же,
знаете,
если к тебе пристает, ты там один, а их там трое-четверо.
Да, ну, конечно, я бы советовал
избегать.
Да, избегать конфликта и не поддаваться на провокации, потому что обычно это же не просто так ну, находит такого человека, а именно из провокативных целях.
Так, ну вот один пишет наш слушатель о том, что ну вот примерно в этой же в этой направленности, то только правда не Найда Куринашина, а вот подходят люди и без удостоверений, и говорят, что они полицейские. Вообще, полицейский обязан предъявить удостоверение?
Обязательно.
Обязательно.
Он должен представиться, а представлением есть составная часть, это предъявить то, что он является, ну, утверждающий документ, что он полицейский. Да, может быть, сейчас удостоверения, они как очень похожи на права автоводителя, mm-hmm. да? Но нету этих красных корочек, как было когда-то.
Можете сказать, спрашивает Андрей, какая в Латвии раскрываемость преступлений?
Хорошая.
Ну, хорошая-то сколько? Вообще что-то меняется или нет? Вот судмедицинская экспертиза, вот то, что происходило лет 20-30 назад, ведь наверняка и техника другая, и оборудование другое.
Ну, раньше, может быть, некоторые виды экспертиз вообще не существовали. А сейчас очень-очень продвинуто в этом, и Латвия в некоторых видах преступлений, в некоторых видах раскрытия преступлений и применения криминалистической техники, ну, как пример, между балтийскими странами и даже немножко дальше.
То есть я так понял из ваших слов, что техника меняется в лучшую сторону, снабжение полиции меняется в лучшую сторону, проблема остается, видимо, все-таки в заработной плате.
Заработная плата, социальные гарантии.
Страховка и так далее, и так далее.
Да, это очень важно и, ну, архиважно.
Ну, тут глобальный вопрос, друзья мои, о правах человека. Ну, вот у нас сегодня гость, который никакого отношения к этой теме не имеет. Так что вы все-таки будьте внимательны. У нас в гостях начальник управления криминалистики госполиции Латвии Паулс Крумиņš. Если вас такие вопросы интересуют, вы так напишите. Я попрошу продюсера, она пригласит специалиста. Два вопроса по поводу Беларуси. Во всем мире, без преувеличения, говорят, пишет Алекс, что как только Лукашенко перестанет кормить, в кавычках, милицию и ОМОН, они же с ним и расправятся первые. Далеки от истины вот эти люди.
Знаете, я размышлял над этим, и у меня есть, ну, уверенность, что надо напомнить людям самим вспомнить, что полиция, как и армия, давала клятву народу.
А как вот он может? Вот тут же продолжение. Рина, это женщина, Рина. Как вообще, пишет она, возможно, в настоящее время в соседнем государстве избивают людей просто за неугодное мнение? Не представишь, избьют со всей дури, калечат, убивают. У полицейских такие обязанности? Она спрашивает. Вот как этот полицейский, который обработан, психологически это не полиция, как правило, это ОМОН и другие спецподразделения, как они могут вот что-то сказать, отказаться выполнять? Представляете, чем это закончится?
Судом.
Ну вот, а кто пойдет на это?
Ну, опять же, это такой вопрос, который связан, возможно, с диктатурой, политическим строем особенным в каком-то государстве. И, наверное, тот способ воздействия, который есть у Латвии, ну, это является, наверное, только политическим способом.
Ну, она больше даже, и они, вернее, больше говорят об этих людях, но... Ну, обычно, бывает так, отвечает за все стрелочник. Лукашенко, если, конечно, ну, Россия-то его заберет, она всех забирает подобных, там, Януковича, и Лукашенко тоже там будет. А вот те, кто останется, их семьи, я думаю, там идет учет. Сейчас, по крайней мере, оппозиция говорит, мы знаем всех вот этих, кто преступники. Куда они уедут? Вот они будут отвечать, что самое, собственно говоря, печальное. Давайте на чем-нибудь хорошем. С хорошего начали, с хорошим каким-то тезисом и закончим разговор. Чего-нибудь хорошего скажите, пожалуйста.
Ой. Ну, о чем?
О чем хотите? Ну, чтобы позитив. А то все о преступности, о преступности.
Да. Ну, наверное, все-таки придется продолжить про преступность.
Давайте.
Или про жизнь.
Давайте. Ну, хорошо, чтобы было.
А давайте про высшие силы.
Давайте про высшие, да, силы.
Вот, опять же, я был в чине капитана, пришел на занятия. Ну, повышение квалификации, все, учусь, но считал себя умнее преподавателя. Ну, или хоть чуть-чуть там, продвинутым. Сидел на первой парте, ну, и вставлял некоторые фразы в лекции. Через полтора часа первая часть закончилась, все идут на перекур. Я тоже выхожу на перекур. Возвращаемся с перекура. Коллега говорит, что, слушай, у тебя вот тут на спине, на плече что-то беленькое, непонятно, ты прислонился там где-то или что? Я говорю, да ладно. Смотрю, точно, плечо белое. Выхожу в туалет, смотрю, белое. Но не просто белое, а вот ворона как-то, наверное.
Так, чайка. Оставила пометку.
Да. Ну, я снимаю свой пиджак форменный, чищу, мою. Смотрю, блин, второй погон тоже обосранный. Но я его тоже мою, чищу. Ну, и пришел опять на парту, и уже больше ничего не говорю. Вот тихо сижу.
Вы думаете, знак оттуда сверху?
Думаю, ну, блин, какая ситуация. Если можно, продолжу.
Давайте. Ну, очень, слушайте, заканчиваем.
Хорошо. В общем, приезжаю после работы, после курсов на работу, дописываю бумаги, звонит начальник и говорит, слушай, я тут слышал, что ворона прилетала тут. Я говорю, ну? Ну, в общем, поздравляю. Спасибо, с чем? А, ну ты все знаешь? Ну, пока. Я говорю, что такое? Тебе майора присвоили.
Так, Павел Скрумнич, полковник. Полковник, начальник управления криминалистики Государственной полиции Латвии, была у нас сегодня в гостях. Павел, спасибо за участие в эфире. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Утром было солнце, я что-то тоже должен хорошее сказать. Обещает после обеда дождь, так что если у вас есть возможность, выходите на улицу, дышите свежим воздухом, но надевайте маски. Вот только что полковник надел маску. Встречаемся завтра. Пока.